Глава 17. И все-таки 3 недели побоев и издевательств не сломили Сашу, только лишь нагнули. Однажды, воспрянув духом, он более не собирался поддаваться унынию и апатии. Для открытого сопротивления ни сил, ни возможности у него, конечно, не было. Тут надо было искать иной выход. И Саша довольно быстро его нашел. Гора и Шурик волей-неволей подсказали ему, что и как надо делать. Занося бачок в палатку, Саша уверенно сказал сам себе: «Ладно, ублюдки, завтра». И вот это завтра наступило. Минут за 20 до подъема из палатки роты связи выползли заспанные, еще не вполне проснувшиеся молодые солдаты. Сонно и заторможенно, передвигаясь на полусогнутых ногах, они принялись за уборку территории. Саша тоже брел в этой траурной процессии, но мысли его были вовсе не об уборке. Он ждал удобного момента, чтобы совершить то, что задумал еще вчера, а он никак не наступал. Душманье пока крутилось рядом с палаткой, собирая в ладошки бычки и прочий мусор. Граблить песок по периметру они явно не торопились. У оружейки разведчиков стояло несколько бойцов наряда. Все время взад-вперед, полуспящими сомнамбулами, проплывали мимо отмороженные духи связистов и соседей-комендачей. Но главное, через дорожку на посту сидел Шурик и, усмехаясь, хитро поглядывал на бывшего подчиненного. Но вот, наконец, протрубили подъем, и Саша подсознательно почуял «сейчас». Он метнулся за палатку, никого. Разведчики уходили к себе в расположение, а их дневальный, уставившись пустым взглядом куда-то за реку, задумчиво курил. В ту минуту, когда Саша нагнулся над столбиком палатки, его мог видеть лишь один Шурик. «Смотри, смотри, еще неизвестно, от кого больше звоняет», — злорадно промелькнуло у Саши в голове. Резко наклонившись, он вырвал присыпанную песком эвку и, выдернув чеку, с силой швырнул ее в окно жилища родного подразделения. Сухой резкий щелчок запала, казалось, только придал решимости. Отсчитывая уме секунды, Саша выскочил с противоположной стороны палатки и спокойно вошел внутрь. Услышав ни с чем не сравнимый специфический хлопок, Шурик в доли мгновения оценил ситуацию и, тем не менее, растерялся. Моментально все осознав, он стоял и ошарашенно смотрел, как Саша входит в дверь. И лишь за мгновение до взрыва Шурик кинулся на землю. Уж кто-кто, а он совершенно точно знал, что последует дальше. В тот момент, когда в районе оружей грохнул взрыв, второй батальон уже строился перед утренним кроссом. Пономарев уловил пронзительно пристальный взгляд горы, резко мотнул головой. «Быстро!» На полпути гора догнал дежурившего по роте Миколу, и через пару секунд друзья оказались перед палаткой связи. Толпа суетливо вытаскивала раненых. Одного поволокли в санчасть прямо на сетке койки, с которой он так и не успел подняться, второго впятером на руках. Заметив спокойный, уверенный и злой взгляд Саши, гора тут же понял суть происходящего. Неопределенно покачав головой, он оставил Миколу и двинулся к растерянному Шурику. «Видел кто?» «А ты как думаешь? Он?» «Вобля, какой догадливый!» «А что, они не знают?» «Да никто не видел, наверное». «Ну ты-то видел?» Пристально посмотрев в глаза горе, Шурик с расстановкой произнес: «Но я-то им хрен что скажу, понял?» «Ой, ладно, не зарекайся». «Да, посмотрим». «А этот?» Гора после паузы указал на дневального в разведроты. «Нет, он точно ничего не видел». «Слушай, Шура, тебя особисты потащат». «Да пошли они». «Угу, они-то пойдут. Только вот тебя заодно прихватят». «Слышь, вали, а?» «Он что им, эвку подкатил?» «Да вроде». «А что ж так слабо? Черт его знает, сам не пойму». «Ладно, братишка, я в роту полетел. Там Пономарь, небось, уже трусы в клочья и задрал. Вали». Через полчаса Шурик, дневальной разведки, связи и комендантского взвода, а также 7 молодых, включая Сашу, сидели по разным камерам гауптвахты. На утреннем разводе взбешенный до конвульсий полкач прилюдно влупил оглушительную затрещину командиру роты связи и торжественно, чуть ли не на знамени части, поклялся, что, не дожидаясь суда военного трибунала, поставит виновного к стенке. Лишь по счастливому случаю в палатке все обошлось столь малой кровью. Армейская палатка состоит из трех частей. Этакая матрешка. Внешняя – прорезиненный брезент. Вторая внутренняя оболочка – утеплитель, сшитый из толстого грубого сукна. А третий слой – обелитель. Полотно грязно-белого цвета, призванное привнести в солдатское жилье чистоту и порядок операционный. На утеплитель для защиты от комаров и мух обычно навешивали закрывающие окна марлевые сетки. И вот эти паутинные сетки и спасли положение. Несмотря на свою слабость, нежестко закрепленная марля самортизировала и не порвалась от удара тяжелой, но тупой гранаты. После удара о сеть граната съехала по сукну вниз к противоливневой насыпи и закатилась под засланный досками пол. Если бы F1 с радиусом поражения 200 метров летела в палатку, то у 60 вояк, неспешно толкущихся на площади 5 на 20 метров, не осталось бы никаких шансов на спасение. Тем более, что ни один из них не обратил никакого внимания на непонятный щелчок, неожиданно прозвучавший в палатке. Взрывную волну и осколки, рванувшие в яме гранаты, приняли на себя земляная насыпь и доски пола. И только два человека, находившиеся над эпицентром взрыва, получили ранения. Дембеля, все еще нежившегося после сна на койке, спасла любовь к комфорту. Вместо одного поролонового солдатского матраса он предпочитал два ватных офицерских. Поэтому более 180 осколков, которыми его нашпиговало, словно рябчика бекасином, от затылка до пят, влезли в утомленного войной деда не глубже, чем на 5-7 миллиметров. А вот сержанту, устроившему Саше в первый день радушный прием, повезло меньше. Одна железяка на вылет пробила мякоть предплечья, второй осколок застрял в расколотом ребре, а третий рассек бровь и отцарапал кости черепа. Был еще один раненый, дневальный разведроты. Шальной осколочек воткнулся в голень, но он из-за такого пустяка даже не пошел на перевязку. А возможно, на санчасть просто не хватило времени. Его вместе с остальными предполагаемыми свидетелями через 20 минут увели в особый отдел.